Вот Матфея 13, написано второй стих, что весь народ стоял на берегу. То есть было очень много народ, очень много людей. И Иисус сразу дал им эту притчу, Саятел, где он, в принципе, имел в виду, что только меньшинство будет в Царстве Божьем. То есть он сказал, что есть разные категории тех, которые слушают его слов. Все как-то отвечают чуть по-другому. Но, в конце концов, он имел в виду, что это только некоторых вот, ну, типа земля, которые дадут хорошую плоть. То есть, получается, что хотя очень много людей там стояли и слушали то, что Иисус проповедовал, Иисус как-то объяснил им, что ладно, все равно, только меньшинство будет, в конце концов, мне принимать. И как это понять, немножко сложно. Но, наверное, так, что, допустим, здесь у нас в Латвии, по-моему, большинстве людей что-то слушали о Слове Божьем. Большинстве не могут сказать, что мы вообще не знаем о Библии, об Иисусе. Они что-то знают. Или, по крайней мере, у них были вот возможность это слушать. Но из этих очень мало. И всегда Бог так работает, через меньшинство. Не через вот большой вот народ. Он выбрал Израиль, самые вот маленькие нации, самый маленький народ, и он тоже выбрал людей, как и мой. Вот такие маленькие, какие унижен. Вот. И так он сказал, 5 стих, что Саятел, который является Иисус, сеял Слово Божие. И некоторых вот упало на место каменистки, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. И он дал вот толкование. 20 стих, а посеяно на каменских местах означает того, кто слышит слово, и тот час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня. И непостоянно. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. И так и получается, что есть люди, которые вот по идее, для им христианство это очень, ну, привлекательно, это хорошо. Но когда вот какие-то проблемы придется из-за того, что они это приняли, то они сразу уходят. Тут радость вообще исчезает. Или он сказал 7 стих, иное упало в терне, и выросло терне, и заключило его. И он дал толкование, 22 стих, а посеяно в терне означает того, кто услышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Наверное, это мы сможем идентифицироваться вот с этим, потому что окружает нам вот столько такие терны. Это безусловно. И он сказал, что эти терны символизируют 22 стих заботы века сего. Мы все об этом знаем, что как-то мы принимаем Слово Божие, мы читаем Библию, мы как-то созрелся к тому, что есть здесь Слово Божие. А в нашем округе столько вот таких, как он сказал, терны, которые вырастут и как-то заглушило его. То есть,
Не понимающий.
То есть столько есть такие искушения, моменты в жизни, которые хотели бы заглушить вот рост духовный у нас. Итак, Слово Божие является, Иисус сказал, как это всем, которые сеятел, сеял. Это значит, что внутри это маленькие-маленькие семечка. Было вот жизнь. И кажется, наверное, лишь вот прочитать Библию, не может быть так, что здесь у нас есть какая-то жизнь. Потому что есть столько книг в мире, столько книг. А почему что-то есть особое в этом книге? Потому что это все равно только бумага. В одном плане обложка, бумага. Но есть что-то здесь специальное. Есть какой-то сил здесь, какой-то жизнь здесь, который не встречаю нигде. И тем более Бог так решил делать, чтобы у него были бы дети духовным образом. И он поэтому использует его слов, но как всем. Ну, даже Петра, 1 Петра, он употребляет для нас очень странно, очень странный образ, где он сказал, что Слово Божие является спермой Божьей. Для нас это ужасно, неприятно как-то это встречать понятие, но это так, что поскольку человек это читает и воспринимает внутри себя, это дадут вот новой жизни, новую вот энергию. И Бог умеет в том способе делать детьми для себя. И мы являемся его дети духовным образом. Поскольку тот слов, мы разрешаем тот слов иметь какую-то силу в нашей жизни. Итак, я постоянно ободраю людей. Возьмите вот тот спутник Библии, читайте каждый день. Возьмите отсюда Библию. Вот, читайте каждый день. Пусть это было бы как привычка. Потому что в том плане у нас были бы постоянно тут связи с этим словом. Хотя Иисус сказал, что мы сами являемся вразник земле. Есть те, которые только поверхность это воспринимают, те, которые только временно это воспринимают, и те, которые вот на самом деле дадут плод. И плод является, согласно то, что Павел писал к Ефезянам, ну, мир, святость, спокойствие, прощение, всякие эти, ну, духовности. И это все из-за того, что человек на самом деле принял Слово Божие. То есть по природе мы не будем вот так быть. Духовность – это не то, что для нас как-то натурально придется. Вот. Нам надо какое-то руководство. Люди, ну, как-то предпочитают ходить, допустим, в церковь раз в неделю. Ну, это хорошо, это неплохо. Но на самом деле, самое главное, это если человек читает для себя каждый день Слово Божие. Это должен быть закон. Иначе у нас не было бы этой связи, прямой личной связи с Богом. И вот вся мудрость для ежедневного жизни вот там есть. Это не вопросы просто раз в неделю ходить куда-то. Это сам себе воспринимать тот, ну, слово в сердце. И поскольку мы это сделаем, мы начинаем какую-то вечную, вот, верхнюю спираль. 12 стих. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». Значит, что если у нас есть какая-то духовность, если мы читаем по этому слову, вот, то как-то посильнее и посильнее. Итак, в этом контексте Иисус объяснил, почему он проповедовал притчам. Они дали ему вопросы, 10 стих. Для чего притчами говоришь им? И в принципе ответ был в том, что Иисус не хотел, что людей, которые только интересуются поверхностью, поняли бы. Это как я понимаю его ответ. Ну, в 11 стихе до, ну, 16, 17. Суть этих стиха, я сказал бы следующее, что он не хотел, что людей, которые только поверхности интересуются в Библии, нашли бы истину. Он хочет, чтобы людей на самом деле хотят это понять и читают для себя. И мы живем в обществе, где все быстро, быстро, быстро. Раз и все. Я хочу знать, хочу что-то. Ну ладно, сразу дай мне ответ. И с Богом это не просто так. Люди встречаются друг с другом, хотят сразу делать отношения с друг другом через 5 минут. И так не получается. Мы все это знаем. Хотя людей как-то это хотят, чтобы, ну, сразу, быстренько, быстренько, раз и все. Тем более мы не сможем устроить отношения с Богом на этом уровне. Нет. И он не хочет иметь отношения с теми, которые только с Богом интересуются только поверхности. Ну, дай мне все то, что мне надо. Короче, 5 минут, 10 минут и до свидания. Я очень занята, я ухожу. Нет, он хочет устроить настоящие отношения с людьми. И поэтому Иисус сказал, что Он говорил притчами, чтобы, ну, можно сказать, даже соблазнить людей, тех, которые не очень серьезно хотят. Ладно. И Он дальше объяснил. Другому притч немножко похоже, что сеятель сеял, то добрые вот семечки и, ну, и потом, ну, и это растил, но тоже был такие плевели, ну, сорные, я понимаю, так.
Сорня,
да. И вопросы, кто этих представляет. Но я понимаю, что в контексте, в рамках, ну, тела Христова или церковь, это не только вот искренних. Будет и тоже неискренних, даже плохие. И мы это, наверное, как-то чувствуем. И 28 стих. Раби, это мой, сказал ему, Иисусу, хочешь ли, мы пойдем, выберем их. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевели, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. То есть мы не сможем судить, кто есть кто. Мы думаем, ладно, не все будут в Царстве Божьем. Не все. И у нас тогда желание есть как-то выбрать тех, которые неискренние, и выбросить им, выбирать их. А Иисус сказал, что нет, потому что есть опасность, что если ты так делаешь, ты будешь и тоже выбирать этих, ну, пшеницы, то есть искренне людей. Он сказал, что не переживай, пусть они растут вместе. А время урожая придет, и он объяснил 40-й, 41-й. Посему, как собирают плевели и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царствия Его все соблазны и делающие беззаконие. Итак, Иисус отправляет, когда Он придет, Он отправляет Своих ангелов. И я думаю, я раньше предлагал, что первые, которые мы знали бы, что Иисус пришел, это, наверное, в том, что ангел стоял бы перед нами. И сразу сказал бы, ну, Данкан, все, Он пришел. Я пришел, чтобы тебе, ну, собрать вот туда. И если тот ангел является наш ангел-хранитель, который шел с нами в каждом жизненном случае нашей жизни, это как-то актуально, это как-то связано, если это он, который там стоял бы. Потому что он видел каждый шаг в нашей жизни. И, ну, давай, пойдем на встречу с Иисусом. Итак, цели нашей жизни как-то будем освещать в этом момент, когда мы перед тот ангелом будем стоять. Вот так. Просто вот так. Это как, наверное, у вас были опыты, когда вы думали, что я умру. И внезапно какой-то кризис был. И как-то ты видишь цели твоей жизни, как-то, ну, хоть это секунды или 2 секунды, цели жизни как-то уходят перед тобой. И это, наверное, так и будет, когда тот ангел, ну, придется. Стоит перед нами, давай к ним. Помните, как этих, ну, были в этом другом притче, мудрые девочки и глупые. И те глупые сказали, ой, у нас масла нету, подожди, мы придем, а не сразу. То есть хотели как-то себе приготовить к этому встречу. И таких не будет в Царстве Божьем. То есть очень важно, когда тот ангел придет, вот сразу с ним. Это было бы похоже к этому Лот в Содоме. Иисус сказал, что Лот в Содоме – это тоже преобразом последнего дня. Что тот Лот, Лот жил там в Содоме, ангел явился и сказал, уходи быстро, потому что Господь будет разрушить тот город. Он ушел с женой, а жена смотрела обратно и сразу стала вот столб, соленый столб. И с нами тоже ангел придет, придет нам отсюда, и если целым сердцем мы хотим быть с Господом, мы, конечно, сразу будем с ним уходить. Зачем оставаться здесь? Мы не хотим. Что у нас есть здесь, на этом свете? Итак, понимаете, почему Иисус столько раз объяснил, что богатство – это очень опасно. Потому что если у человека есть свое богатство, свои дома, свои машины, все это, Иисус пришел бы, давай, уйдем. Ну, ангел придет и скажет, ну, сказал бы, ну хорошо, давай на встречу с Иисусом. Ой, а что с моими животными, что с моим дома, бизнесы всякие. Когда это абсолютно ни при чем. Если у человека есть в сердце огромная любовь для Иисуса, если единственное то, что мы хотим, это быть и жить вместе с ним во веки веков, то все остальное как-то ни при чем. И так, когда человек решает, ну, отдать себе к Иисусу, это он, в принципе, так скажет. Неважно, если человек богатый, бедный, неважно. Он просто скажет так, что я хочу быть с ним. Несмотря на то, что все у меня есть на этом свете. Ладно, это ни при чем для меня. Самое главное, я хочу быть с ним и присоединиться с ним. И похоже на 46 стих, 45. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Об этом я много раз размышлял. И что случилось после этого? Он продал все. И покупал тот очень драгоценный жемчуг. А что после? Он в бедствии там сидел бы без ничего с этим очень драгоценным жемчужом, который он, по-моему, постоянно смотрел бы, что это вот его. И в одном плане это так и с нами. Или сознательно, или подсознательно. Мы поискали настоящее прощение, настоящее очищение из всех наших грязи в прошлом. И мы поискали вечность, вечной жизни. И во Христе Бог нам дал это. И что остается? Просто радоваться в этом. Хотя мы все отдали, ну или физически, или в сердцах. Мы все вот продали, как вот тот человек продал все, что имел, и купил ее. Итак, Иисус сказал по-другому, 31 стих, что Царство Небесное подобно зерну горчичному, который человек взял и посеял на поле свое, который, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. Я уверен, что когда мы будем в Царстве Божьем, когда мы здесь с друг другом, будем жить вечно в Царстве Божьем. И мы будем. Не сомневайтесь, мы будем. Я уверен, что мы будем смотреть обратно на той жизни. И мы будем думать, вау, как это было как-то не актуально, не связано, что из-за того, что я чуть читал Слово Божие, из-за того, что я слушал, у меня сейчас есть вечность. И кажется, что столько мы получили из-за, ну, очень мало. То есть это совсем не актуально. Не в пропорции, что из-за такой, ну, очень мало, то, что мы сделали бы в той жизни, мы получили столько вечной жизни. И так и будет, я уверен. Последний момент об Иисусе сам. 55 стих, когда Иисус начинал проповедовать в его вот родном городе, они начинали сказать, не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Яков и Иосиф, и Симон и Юда. Откуда же у него все это? То есть Иисус жил 30 лет до того, что он начинал его службу. И он жил там, в этом городок, в Назарефе. И они не думали, что он как-то отличается. Они думали, что он точно обыкновенный человек. И когда он, в принципе, стоял, начинал сказать, ну, ребят, я Сын Божий. Они сказали, да нет, не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Яков и Иосиф. Мария, кстати, была одна из самых распространенных имен, женских имен в первом веке в Израиле, в Палестине. То есть он был совсем обыкновенный человек. И когда он начинал сказать, что да нет, я Сын Божий, для меня это странно. И я ему очень уважаю из-за этого, потому что каждый раз, когда мы, по крайней мере, пробуем, ну, быть более духовнее, чем других на этом свете, люди как-то это сразу замечают. А Иисус жил без греха. Мы знаем, что он никогда не совершил никакой вид греха. Он жил без греха. Он был совершен. И люди это не заметили. Это для меня чудесно. То есть он ни на коем случае выпендривался, показался как хороший человек, как такой чистый. Нет. Он просто был, как и он. И он был совершен. Он никогда не совершил цели тех вот 30 лет, которые он жил там, до того, что он как-то открылся и сказал, что ладно, я Сын Божий, начинал его службу. Люди думали, что он просто обыкновенный рабочий парень, что он сын плотников. Абсолютно нормально. И это для меня чудеснее. Это показывается, до такой степени Иисус имел нашу природу, до такой степени. То есть он не был с таком вот блестящим вот лицо, с таким белым лицом. Нет, он просто был совсем обыкновенный. И так мы сможем и так же быть. Хотя люди не думают, что мы ничего не особо. Это не значит, что мы как-то не с Богом. Потому что Иисус был Сын Божий. И все равно никто, в принципе, это заметил. Уже 30 лет они не заметили. Ладно, есть вопросы?